Имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, устами святого славного и всехвального апостола и евангелиста Луки слышали удивительное евангельское повествование, которое говорит каждому из нас о том, чтобы мы с вами, желая, чтобы с нами достойно, добро, милостиво, сострадательно, человеколюбиво поступали люди, окружающие нас, поступали точно так же по отношению к ним. Казалось бы, какая совершенно очевидная истина, какое совершенно обыкновенное и простое увещевание, но вместе с тем, вместе с кажущейся простотой того, о чем нам говорит сегодня Спаситель мира, Господь Иисус Христос, мы понимаем, насколько непросто осуществить опытом своей жизни этот Христов завет, эту заповедь, которую Господь говорит всем нам. Не думается любому человеку, не слышавшему эти слова, хотя они, безусловно, понятны каждому человеку, живущему в Поднебесной. Если бы человек, никогда об этом не помышлявший и не знавший, но человек все-таки старавшийся в чистоте собственного сердца, наверное, он был бы потрясен и поражен некой простотой этого завета, этой заповеди Христовой. И наверняка мог бы с неким даже каким-то вопрошанием себя спросить, как я не мог до этого додуматься. Это так просто, это так элементарно, это же совершенно естественно, как мы хотим, чтобы к нам поступали люди, так же и мы должны поступать по отношению к ним. Это же ведь совершенно поверхностные, очевидные вещи. И вместе с тем человечество не знало этого закона, этого нравственного закона, который возгласил Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос в Евангелии. Спаситель говорит далее: «Какая вам благодарность за то, что вы любите любящих вас? Не так ли поступают и грешницы? Какая вам благодарность за то, что вы даете взаймы, ожидая того, чтобы вам, что вам вернут занятое? Не так ли язычники поступают?» Действительно, вещи, которые ставят нас порой впросак. По-славянски эти слова гораздо более глубоко, более ярко, более значимо звучат. Не благодарность, а какая вам благодать, говорит апостол. Произнося слова Спасителя, какая вам благодать за то, что вы любите любящих вас. Закон любви – это естественный закон для человека. Разве не естественно матери любить своего ребенка? Разве не естественно мужу любить свою жену и жене любить своего мужа? Это совершенно естественно. Так если какова цена этой любви в сравнении с тем, к чему призывает нас Господь? Это закон данный человеку по природе, он естественный, инстинктивный закон. Но Христос, Спаситель, Господь наш, говорит нам о том, чтобы мы не просто любили любящих нас и тех людей, кого свойственно любить нам по нашей человеческой природе и нашему человеческому естеству. Завершается сегодняшнее короткое евангельское чтение словами совершенно, наверное, сложнейшими, ибо ничего труднее для исполнения этого нет и быть не может. Господь нам говорит: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь за творящих вам напасти, и тогда вы будете сынами Вышнего, ибо Он, будьте совершенны, как Отец ваш совершен есть». Вот эти слова мы сегодня слышали в сегодняшнем литургийном благовестии. Удивительные слова, всем нам, между прочим, известные и ведомые. Мы тысячу раз об этом читали и, наверное, столько же раз слышали в своей жизни вот именно эти евангельские глаголы, обращенные Христом к роду человеческому. Но ведь каждый из нас прекрасно понимает, что вера действительно от слышания приобретается сердцем человеческим. Но мало того, чтобы, услышав, поверить в истинность этих слов, их необходимо воплотить в наши реальные, конкретные жизненные поступки, и лишь тогда Царство Небесное будет внутри нас, как говорит Господь в ином месте Евангелия. И сегодняшние евангельские глаголы побуждают нас с вами, дорогие братья и сестры, именно об этом размыслить, об этом говорить, об этом стучать в двери своего собственного сердца. Именно этого просить у Христа и Бога, чтобы Господь даровал нам именно эту любовь. Любовь не инстинктивную, не заложенную по природе в наше естество человеческое, а любовь вышеестественную, ту, которая приобретается потом и кровью. Вы помните удивительный пример? Впрочем, таких примеров весьма и весьма немало в жизни церкви. Но, наверное, пример известный всякому из здесь присутствующих. Мы знаем с вами и любим жизнеописание преподобного Серафима Саровского, когда он, уже будучи претрудным старцем, когда слава о его благочестии и святости, о его христоподражательном житии облетела многие-многие города и веси земли русской, когда к нему ради него, собственно говоря, и шли на богомолье в Саров, чтобы увидеть благодатного батюшку Серафима. Вот тогда, когда он находился в затворе, мы знаем, к нему пришли разбойники и избили его до смерти. Буквально он был почти что бездыханным. Они надеялись, эти разбойники, эти лихие люди, найти в его келье что-то, чем можно было бы поживиться. Но разве нескольких картофелин и какой-то одной книги, которой он пользовался, на молитве ничего вовсе не обрели? И тогда они, оставив его окровавленного, избитого, оставили лежащим здесь же, в его убогой келье. Когда их разыскали, а это не составило большого труда, ибо это были крестьяне близлежащей деревни, лихие, негодные люди, их судили, и естественный исход суда, который должен был быть завершен, был совершенно понятен, их должны были отправить на многие десятилетия на каторгу. И вот тогда батюшка Серафим, еще едва пришедший в себя, он не то чтобы умолял и просил, а он требовал, чтобы их немедленно отпустили. «А если этого не будет, — говорил он, — я уйду из монастыря». То есть власти, они совершенно были обескуражены такой реакцией пострадавшего человека, но он требовал и настаивал. И поэтому поступили так, вопреки даже закону действующему, вопреки уголовному праву, отпустили этих лихих разбойников. Бог сам потом, впрочем, их наказал. Их избы просто сгорели дотла. То есть Господь не оставил их без внушения и вразумления. Но мы говорим сейчас не о воздаянии Божьем. Мы говорим с вами, хотя Господь требует от каждого из нас. Вспомните, в послании к евреям апостол Павел говорит, вернее, Бог говорит устами апостола Павла, «Мне отмщение, я воздам». То есть мы должны предоставить свою месть, свой суд, свое какое-то обиженное чувство уже милосердию и суду Божьему. Бог сам рассудит. Мы же по-христиански должны от всего сердца отпустить человеку даже то, казалось бы, что простить очень трудно и затруднительно. Есть множество, повторяю, других удивительных примеров, которые нам сегодня в назидание можно было бы приводить. Это все для того, чтобы мы не просто как некую теорию воспринимали те или евангельские требования, обращенные к нам, а чтобы мы прежде всего видели на примере святых угодников Божьих. Что значит святых? То есть таких же, как мы, с вами людей, подобострастных нам, с теми же немощами, с теми же недостатками, с теми же человеческими слабостями, но которые поверили этому закону Божьему, поверили закону Христовой истины и всю свою жизнь отдали во служение этой Христовой истине. И потому-то они совершенно кардинально отличаются от нас с вами теперешних. Поэтому мы с вами имеем этот дивный, небожественный сон святых угодников Божиих, жизнеописание которых должны читать, и это должно быть излюбленным чтением каждого христианина, поскольку описание жизни святого угодника Божьего показывает нам, как опытным путем возможно воплотить в своей жизни исполнение заповедей Христовых. И поэтому повторяют, что для нас эти примеры, приводимые в том или ином случае, в церковной или проповеди, в каком-то ином поучении, обращенном к нам, мы должны воспринимать как пример того, как мы должны в той или иной нас касающейся жизненной ситуации поступать. Помните, этот пример тоже не единожды звучал, как в качестве некоего примера, связанный с праведным отцом Иоанном Кронштадтским, великим всероссийским молитвенником, подвижником благочестия. Он был достаточно строгим человеком. Почитаешь дневники отца Иоанна, иногда как-то вот бываешь обескуражен. Мы не находим такого, знаете ли, сусального какого-то угодника Божьего, такого совершенно бесхребетного, бесхарактерного. Он был очень жесткий человек, очень строгий. Вот я думаю, что многим известны его дневники, которые сейчас опубликованы. Просто диву даешься, но он действительно, есть вещи, которые иногда даже смущают. Думаешь, как же так, надо же, святой угодник Божий, а вот как бы такие, ну вот некие проявляет вещи. Но как раз этим и подчеркивается, и показывается, каково было покаяние этого человека в борьбе с теми или иными человеческими недостатками, которые свойственны без исключения каждому из нас. Вот мы с вами иногда смущаемся теми или иными какими-то, может быть, недостатками какого-то праведного человека. Вот, к слову говоря, у Достоевского есть такое замечательное, знаете, такое вот саркастическое выражение. Это в Карамазовых там рассуждение такое есть. «Как любит наш народ падение праведника». Уж действительно, это так утешает нас, когда мы видим, ну вот, падение праведника. Нас как-то немножечко позволяет нам плечи расправить. Ну уж, если он пал, ну уж. Нас-то какой спрос. Мы немощные. Так вот, не падением мы должны с вами смущаться, а тою мерою покаяния, которую несет этот человек. Так вот, отец Иоанн Кронштадтский, повторяю, был достаточно строгим человеком. И в его вот жизнеописании есть такой замечательный пример. Он был очень справедливым человеком. И он был вместе с тем очень милостивым и человеколюбивым человеком, священником. Вот был какой-то по соседству, повторяю, пример наверняка знаком многим, но очень уместен сегодня в том смысле, как мы можем научиться прощать, а через это полюбить тех людей, которые нас ненавидят, творят нам напасти и всякие разные козни, и всевозможные какие-то неприятности нам доставляют. И возможно ли это вообще? Мы видим, что это возможно, совершенно возможно, это доступно. Более того, это настолько спасительно и благотворно и для самого человека, который нашел в своем сердце мужество простить обиду своему обидчику, а через это прощение не только ему величайшая польза, но и всем тем, кто был очевидцем и свидетелем этого великодушия и этого всепрощения. Так вот, один по соседству был купец, жил близ отца Иоанна в Кронштадте, и он творил всевозможного рода пакости, какие-то всевозможные козни плел, сплетни какие-то сплетал, клеветал, всякие гадости говорил, каким-то образом творил, одним словом, какие-то напасти. И вот многие удивлялись, почему отец Иоанн терпит, почему он, в конце концов, в суд не подаст о защите своего, о чести своего имени. Ничего подобного он не делал. Так вот, случилось так, потому что по-другому случиться, наверное, не может. Этот купец проворовался, и разорился и попал в тюрьму. И над ним ему грозил суд. И вот в качестве некоего такого обвинителя судьи мыслили увидеть отца Иоанна, потому что город небольшой, сейчас-то он невелик, а в ту пору еще меньше был. Так вот, все знали, какие гадости делал этот купец священнику. И думали, что он уж, конечно, наверняка-то он уж сейчас откроет подлинную личину этого недостойного человека. Когда был вызван в качестве святой отец Иоанн Кронштадтский, и когда его вызвали свидетельствовать суду и народу, который просто битком был набился в эту судебную залу, тогда отец Иоанн вышел и начал говорить об этом купце, какой он хороший человек, какой он добрый, какой он добродетельный, какой он сострадательный. То есть он говорил о совершенно противоположных вещах, о которых никто из присутствующих даже и не мыслил услышать здесь, в этом судилище. Напротив, думали совершенно обратное услышать. Однако же слышали то, о чем я сказал. Когда судья, слушая все эти какие-то похвалы в адрес осужденного, вдруг нетерпеливо забарабанил пальцами по столу и сказал: «Батюшка, вы не о том говорите, мы не о том вас спрашиваем». Отец Иоанн очень резко, очень как бы оборвав этого судью, сказал: «Я говорю по священству, ничего другого говорить не могу и не буду, и не знаю, что вы хотели от меня услышать. По священству говорю». То есть, понимаете, забытые обиды человеческие. Он видит в нем страждущего, осужденного человека. Все забыто, все прощено. Поэтому говорю по священству. Удивительные примеры. Еще один пример приведу, пускай, может быть, его будет уже достаточно более чем вот в числе тех приведенных мною примеров, говорящих, в принципе, об одном и том же. Тоже общеизвестный пример и тоже связанный с личностью нашего русского святого, святителя Тихона Задонского. Вы помните, когда он увещевал, обличая одного очень такого молодого помещика, очень дерзкого, наглого, который вел себя безобразно, соблазнительно вел себя, как-то даже кощунственно. И тогда владыка, он был епископом, он подошел к нему и очень кротко обличил его поведение, о том, что это поведение недостойно его положения, что это поведение заражает грехом и других, которые смотрят на него безнаказанно, совершая свои какие-то греховные поступки. И тогда этот молодой, дерзкий и наглый помещик, который был бесстрашный в таком худом смысле этого, плохом смысле этого слова, он наотмашь ударил владыку по лицу, и он упал. А после этого, поднявшись, они были не наедине, там еще были какие-то люди, на глазах у всех вот этот взорвавшийся помещик ударил епископа. И тогда этот епископ, он подошел к нему, поднявшись вот от удара, сделал земной поклон и сказал ему: «Брат, прости меня, я тебя, видимо, огорчил вот тем, что я сказал тебе очень, очень что-то больное твоему сердцу». И какие плоды всего этого? Плоды совершенно удивительные. Потому что нам очень трудно представить себя на месте вот того же владыки епископа Тихона Задонского или Иоанна Кронштадтского, или пример, который был мною приведен еще ранее, преподобного Серафима Саровского. Потому что мы тут же начинаем реагировать точно так же, как по отношению к нам ведут себя эти люди, действительно по-человечески заслуживающие и порицания, и ответной меры. Но Господь нам с вами, христианам, говорит: какая вам за то благодать, если вы любите любящих вас. Не так ли грешники и язычники поступают? А если мы хотим называться сынами Отца Небесного, мы должны по-другому вести себя. И действительно, как бы тяжело бы это ни было бы осуществить, как бы немыслимо для иных из нас, это тот путь, который позволяет нам уподобиться Отцу Небесному, который благ и милосерд и на злых, и на добрых. В другом месте Евангелия Господь говорит, что солнце сияет и на праведных, и на грешных, и дождем дождит небо и на злых, и на добрых. Безразличие. Вот христианин быть должен таким, и его любовь должна быть неизбирательной. Этот ко мне хорошо относится, поэтому я к нему точно так же отношусь. Это языческая мораль. Господь говорит нам в Евангелии: если праведность ваша не будет больше праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное.
Поэтому то человеческое разумение, размышление, оно это не более чем праведность книжников и фарисеев. Но мы призваны совершенно к другому. Мы должны научить себя Богу содействующему, той величайшей добродетели, которая принципиально отличает христианина от человека, пускай даже верующего, но не знающего при этом Христа. Это любви к врагам своим. Блаженный Августин говорит, что такое любовь к врагам. Это прежде всего молитва за них. Мы не можем, это совершенно противоестественно, и каждый из нас прекрасно понимает, что у нас нет такого какого-то тумблера, который в одном положении заставляет нас любить человека, а в другом уже как бы позволяет нам его не любить и ненавидеть. Нет, мы не можем неким нажатием какой-то кнопки, находящейся в нас, заставить себя быть противоположно другими. Но есть те средства, которые Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос, дарствует всем нам для того, чтобы научиться этой самой важной, поистине христоподражательной заповеди любви к врагам своим. Начнем это исполнение и научение, и приобретение этой добродетели прежде всего тем, что будем молиться за тех людей, которые творят нам напасти. Они могут быть многоразличными и могут совершенно быть разнообразными. Помните, апостол Павел не единожды сетует и говорит, и даже в одном месте он говорит в одном из своих посланий о том, что ему приставлен пакостник плоти, ангел сатаны, который пакости ему творит и делает. Некоторые истолкователи Священного Писания разумеют под этим пакостником вот те какие-то немощи физические, а для других толковников Священного Писания некоторые объясняют это тем, что разумеется, некий, упоминающийся в одном из посланий апостола Павла, некто Александр Медник, который творил много зла апостолу Павлу, но он при этом терпел его, терпел все эти козни, все эти какие-то всевозможные, ту злобу, которая исходила из этого человека, терпел потому, что понимал, что и сердцем восприял слова самого Спасителя, которые к нему были обращены, что моя сила в немощи совершается. Уверовав в это, он всегда говорил о том, что посему я предпочитаю быть немощным ради Христа, для того, чтобы побеждать этого пакостника плоти, который поставлен ему для того, чтобы он не превозносился чрезвычайностью откровений. У каждого из нас есть свой пакостник плоти. Это и наши какие-то немощи и страсти. Это те люди, которые окружают нас. Есть много завистников, есть много людей, которых нам приходится терпеть. Но когда мы говорим о том, что да, я терплю того и сего, прежде чем вынести некий приговор этим людям, мы должны задуматься и спросить себя самих, а сколько людей нас с вами терпят? Терпят ведь, не ропщут, вынуждены считаться с нами. А ведь мы тоже ведь с вами такие бываем не подарки. Да, и поэтому кто-то действительно смиряется, только лишь видя нас и общаясь с нами, однако же терпит. И посему будем и мы терпеть, будем и мы смиряться, и будем помнить слова Господа, который говорит нам, всем говорит: «Горе вам, если все о вас будут говорить хорошо». Это действительно не бывает так. Есть те, кто о нас говорят и плохо. Будем терпеть, будем смиряться, будем уступать, будем покоряться всему этому и по делам считать, что мы все это заслуживаем и не напраслину несем. А если даже и напраслину, незаслуженно, должны помнить, что за это Бог прощает множество грехов. И вот тогда за это нам будет поистине благодать от Бога. Если будем не только любящих нас любить, но будем хотя бы пытаться и стремиться любить ненавидящих нас, благословлять проклинающих нас и молиться за творящих нам напасти. Аминь.